Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне, в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах». Итак, давайте вспомним, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, как причастников Его тела, является первостепенной целью Бога. И для достижения этой цели, насколько нам известно, необходима молитва веры, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Одну из таких молитв, которую мы по милости Бога обратили в предмет нашего исследования, мы как раз и приведем на память. Она записана в 143-м псалме Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Итак, под приходом Давида к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. В данной части молитвы, как мы видим, Давид выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что для него сделал Бог. Это 10 составляющих, которые практически определяют плод Духа. Именно благодаря наличию такого плода Давид и пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие, в которых Давид представил интересы Бога, и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», выражает функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется это слово Писанием как «круговая защита Бога», «заместительство Бога», ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога. Из этого следует, что ограждение Бога определяет нормы божественной святости, которые выражаются в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога всем сферам нашей человеческой жизни. А посему именно от выбора человека, повиноваться Богу или нет, будет зависеть, будет человек огражден Богом от всевозможных и бесчисленных форм видов проклятия или нет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Это записано у Иезекииля в 42 главе, 15-20 стих. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех 4 сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Ну, мы с вами знаем, что сегодня храмом Божьим являемся мы, и что этот храм должен быть отделен от несвятого. И ворота обращены лицом к востоку, которыми мы ежедневно призваны входить и выходить для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизируют и указывают на восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа. Измерять означает освящаться. Потому что через Христа, в Нем и во имя Его, и для Него призвано практически совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он, как Восток свыше, является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10:7-9 подчеркивает эту мысль. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божьего и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод святости, непосредственно служащий для отделения святого от несвятого. Ну и разумеется, чтобы являть плод святости, прежде необходимо обладать достоинством и статусом святого человека, то есть быть отделенным или посвященным Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», помещенный в Боге. Из ограждения, отделяющего святое от несвятого, следует, что освящение связано с определением определенных условий или же с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые как раз содержатся в измерительной трости, то есть в Слове Божьем. А посему Священное Писание в предмете измерительной трости не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно ясно и четко как роль Бога, так и роль человека. Для определения роли как человека, так и Бога в вопросе освящения мы взяли за основание первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 24 стих. Здесь приводятся сферы освящения, в которых участвует человек, то есть роль человека, а затем приводится роль Бога. Когда человек выполняет эти сферы, свою роль, тогда Бог освящает его во всей полноте. Начинается наше освящение с того, что апостол передает эту суть или эту сферу. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Когда мы таким образом относимся к трудящимся у нас, то мы освящаемся. Это есть освящение. «Будьте в мире между собою, сохраняя мир между собою». Мы освящаемся, это сфера освящения. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Вразумляя бесчинных, мы освящаемся. Утешайте малодушных. Когда мы утешаем малодушных сестер и братьев своих, мы таким образом освящаемся. Поддерживайте слабых. Поддерживая слабых, мы освящаемся. Это еще одна сфера освящения. Будьте долготерпеливы ко всем. Проявляя долготерпение ко всем, мы таким образом освящаемся. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Мы освящаемся, когда не воздаем злом за зло, и наблюдаем, чтобы никто этого не делал. Когда ищем добра друг другу, всегда радуйтесь. Когда мы радуемся, именно всегда, потому что у нас есть причина, чтобы радоваться. Мы избавлены от второй смерти, и поэтому любые потери в этом мире незначительны по отношению того, от чего мы избавлены и что нас ожидает. Нас ожидает новое небо и новая земля, на которых обитает правда, вечная жизнь с Богом. И мы избавлены от ада, от смерти. И только об этом уже стоит радоваться, независимо от того, в каком положении мы здесь на земле будем находиться. И когда люди перестают радоваться только из-за того, что машину разбили, или муж бросил, или жена оставила, или с работы уволили, или потому что никак не могут пробиться в карьерном росте, обижаются на Бога или еще на что-то, это говорит о том, что они не оценили, от чего они избавлены и что их ожидает. Далее написано: «Непрестанно молитесь». Непрестанно, совершая молитву или находясь в молитвенном общении с Богом, мы освящаемся. «За все благодарите». Речь идет о том, что исходит от Бога, а не благодарить за то, что исходит от дьявола. «Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». «Духа не угашайте». Имеется в виду человеческого духа, потому что Дух Святой угасить невозможно, то есть привести его к смерти. «Угасить» означает умереть, не угашайте, чтобы он не умер. Пророчество не уничижайте. Не уничижая пророчество, мы освящаемся. Все испытывайте. Все то, что является негреховным, его следует испытывать. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Удерживаясь от всякого рода зла, мы освящаемся. И вот теперь роль Бога. Вот это наша была роль. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Разумеется, исходя из имеющихся повелений в отношении освящения, следует, что они практически наделены статусом и достоинством заповедей Господних, а не просто это предложение. И только в данном отрывке их насчитывается 16. Мы остановились на рассматривании 10-го повеления, призванного отделять нас от всего несвятого. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва – это, по сути дела, великое таинство самого Бога. Суть бытия такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей, как видимой, так и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала, и она не будет иметь конца. Молитва – это единственный способ, выражающий законные отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. И Отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно, если ты попадешь в эту тайну. Молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. То есть практически не обстоятельства призваны управлять человеком, а человек призван творить обстоятельства и управлять ими, человек Божий. Молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а следовательно, не может и называться молитвой. Молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванные раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. Далее молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. Такая молитва всегда восполняет алканье и жажду Бога и является пищей на его столе, на алтаре. Поэтому в седьмых молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога с этого алтаря. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы пришли к выводу, что, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и человеком духовным. Потому что как обычный человек, так и душевные не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная прерогатива, привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не соработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Как написано Римлянам 8:26, «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». В оригинале «но сам Дух Святой ходатайствует с нашим Духом». В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или же забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его и постоянно входили в Его присутствие. В-седьмых, будем помнить, что Бог только смиренным дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. То есть только посредством благодати мы можем входить в присутствие Господне. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего ежедневную цену за свое ученичество. Ну и для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве, изучая протокол вхождения Аарона, первого первосвященника, в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе. Мы обратились к книге Левит, 16 главе, и начали с 3 стиха, взяли его за основание, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение». Однако, как мы рассматривали уже с 5 по 11 стих включительно, говорится о двух козлах, которые должны были быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Господне являлось помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники. Итак, первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Левитам 16:32. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен». Второй шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это посвящение, представлять совершенство Бога. 1 Петра 2:9. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, и смыв чудный свой свет». Когда я вхожу в присутствие Бога и начинаю кричать: «Господи, помилуй меня! Исцели меня! Ты видишь, в каком я состоянии!» Я не представляю его совершенство. Но когда я вхожу и говорю: «Господь, Ты мое исцеление! Твоя воля заключается в моем исцелении, да совершится она в моем теле». И я представляю его совершенство, потому что я провозглашаю его моим исцелением. И я выражаю, что это его воля меня исцелять, а не мое желание. Мое желание исполнить его волю, а его желание заключается, чтобы я не нуждался. И поэтому я могу сперва найти, что является волей Божией, и потом представлять это не как свою нужду, а как волю Божию, и представлять ее с позиции совершенства Бога, потому что Бог уже во Христе исполнил это. Третий шаг, дающий право входить в присутствие Господне, как мы уже рассмотрели, это относиться к храму как к дому молитвы для всех народов, а не только для одной национальности. Если священник не воспринимал храм, в котором он призван был представлять интересы Бога, то такой храм обращался в вертеп разбойников. Марка 11:17-18. «И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Таким образом, правильное отношение к храму – это правильное отношение к национальности, социальному происхождению, возрасту и полу. Как написано Галатам 3:27-28, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Четвертый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это повеление привести пред лице Господне двух козлов для очищения скинии. Суть, заложенная в жребиях двух козлов, раскрывает фундаментальные основы нашего прощения и нашего оправдания, которые являются результатом смерти и воскресения Иисуса Христа. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Из данной концепции вытекает, что истина о прощении грехов заключается в сокровищницах смерти Иисуса Христа, в то время как истина об оправдании от грехов заключена в сокровищницах Его воскресения. А посему учение о воскресении – это, по сути, дело учения об оправдании, которое было заключено в образной тени судеб двух козлов, благодаря которым Израиль получал очищение от грехов, чтобы приносить плод святости. Пятый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это внесение за завесу благовонного курения. Левитам 16:12-13. «И возьмет Аарон горящих угольев, полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». То есть, обратите внимание, если бы священник не внес этого благовонного курения, то, несмотря на то, что он туда войдет с кровью, он умрет. Бог убьет его. Поэтому непрестанная молитва, призванная постоянно отделять нас от всего несвятого, это прежде всего молитва, которая выражает благовонное курение, обоняемое Богом, и только потом жертва, утоляющая его алканье. То есть молитва должна вначале выражать благовоние, и только потом вносится кровь. Псалом 142, Давид говорит, или же молится, «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Обратите внимание на чудную последовательность. Вначале Давид представляет свою молитву как благовонный фимиам, и только затем уже как жертву, которая является таковой благодаря пролитию крови. А посему, коль непрестанная молитва призвана обладать свойством фимиама, нам необходимо было рассмотреть, во-первых, что такое запах, кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением, во-вторых, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава, в-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать искусством создания благовонного курительного состава, и в-четвертых, каким образом следует определять или испытывать качество благовонного курительного состава. Отвечая на вопрос первый, что такое запах, кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением, мы пришли к выводу, что запах – это прежде всего определенная информация, а следовательно, это одно из свойств и орудий общения. Именно запах определяет свойства и природу всякого естества как в духовном измерении, так и земном. Запах тела каждого человека также уникален, как отпечатки пальцев. Именно запах в значительной мере определяет для нас привлекательность того или иного человека. Но воспринимается запах человеческого тела на уровне подсознания, то есть не так, как привычные нам запахи цветов, духов или какой-либо другой пищи. Например, можно подделать вид благочестия или же смеяться, когда болит сердце, и наоборот, но невозможно подделать внутренний запах человеческого сердца. И люди, обладающие рецепторами обоняния праведников, легко отличают такую подделку, как отличал ее Христос. Матфея 23, 27, 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Он чувствовал вот этот запах тления, потому что рецепторы его духовного обоняния были настолько сильными, что, несмотря на эту внешнюю красоту и внешнее благолепие, он, тем не менее, видел, что находится внутри. Запах этот чувствовал. Поэтому из данной аллегории следует, что праведное сердце издает благоухание, а сердце беззаконное издает зловоние в духовном мире. Далее мы отметили, что только после внесения фимиама за завесу святилища, за завесу могла вноситься кровь козла в жертву за грех и кровь тельца, которая кропилась 7 раз перед крышкой ковчега и затем 7 раз на саму крышку ковчега. Из такой последовательности следует, что вхождение в присутствие Господне, благовонное курение по отношению к крови очистительной жертвы является первичным, так как благовонное курение вскрывает правое сердце священника пред Богом, готовое более к слушанию Слова Божия, нежели к жертвоприношению. То есть, когда оно правое, когда вы готовите свое сердце более к слушанию, нежели к жертвоприношению, только тогда вы соответствуете благовонному фимиаму. Вот почему попытка приступить к престолу благодати через кровь очистительной жертвы прежде воскурения фимиама обращает наше дерзновение пред Богом в дерзость, которая расценивается Богом как непочтение Его святости. Подводя итог тому, что же Писание рассматривает сегодня фимиамом в наших молитвах, мы пришли к выводу, что это мы сами в предмете наших правильных мотивов пред Богом или наше правое сердце пред Богом, ищущее Бога. Как написано 2 Коринфянам 2:15, «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Итак, вопрос второй. Какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава? Учитывая, что Бог никогда и ничего не делает сам, а также никогда и ничего не повелевает делать человеку без определенной цели, нам необходимо получить полную ясность о назначении благовонного курительного состава, так как от исполнения этой дисциплины, с одной стороны, будет зависеть выполнение нашего призвания представлять интересы Бога или возвещать Его совершенство, а с другой стороны, останемся мы жить или умрем. а вернее, будут заблокированы Богом наши молитвы или нет. Итак, говоря о назначении Фимиама, мы будем говорить о назначении определенной информации, передаваемой в этом благовонном курительном составе от человека к Богу и от Бога к человеку. А посему цель благовонного курительного состава, во-первых, несет информацию как о святости Бога, так и о святости человека. Иезекииля 20:41. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас пред глазами народов». Обратите внимание, когда я отделю вас, когда вы выйдете из мира, в духовном смысле. Павел говорит, я не говорю, чтобы вы вышли из мира совсем, но чтобы вы отделились, были независимы, умерли для мира. То есть, когда я отделю вас от всех народов, вот тогда я начну светиться. То есть, приму вас тогда, как благовонное курение. Поэтому из данной пророческой констатации следует, что только тогда, когда мы соответствуем нормам благовонного курительного состава, Бог может исполнить свои благие цели в отношении нас и светиться в нас пред глазами окружающих народов. Плод святости в предмете курительного состава пред Богом от лица человека – это информация, определяющая пред Богом праведное сердце или правильные цели человека пред Богом, которые в первую очередь выражаются в целях принесения Богу плода святости или в целях освящения. То есть назначение курительного состава – это освятиться, отделиться. Мы должны знать, что цель освящения – это право, которым мы позволяем Богу светиться и пребывать в своем сердце. А это означает передачу ему власти на царство над самим собою. А посему, если цель освящения будет размыта или неверна, размыто будет и само освящение. Неверные цели в освящении – это противление Богу и обращение благодати Божией в распутство. Луки 11:23-26 подчеркивает эту мысль. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Человек осветился, но не знал цели, а зачем он это сделал? Он отделился, он выкинул все, он стал святым, чистым, но он не стал освящаться, то есть цель освящения, то есть нужно было пригласить Святой Дух, когда ты освятился, ведь для этой цели ты хочешь войти в присутствие Бога. И вот этот Фимиам говорит о чем? О соединении, это информация, где мы даем Богу что-то, а Бог дает нам что-то. И когда этого нет, дом остается пустым, но чистым, выметенным. Тогда дьявол приходит уже не один, а 7 злейших себя берет с собой и поселяется в этом доме. И тогда мы уже встречаемся с религиозными фанатами или же крайности, либо с аскетами, которые говорят, не прикасайся, и то нельзя, не то нельзя, либо со вседозволенностью. Все можно, мы свободны во Христе. То есть нету уже ни благолепия пред Богом, ни трепета пред Ним. То есть почему? Потому что человек освятился, но не знал, с какой целью он это делал. Зачем освящаться? Ведь нужно всегда преследовать, зачем я это делаю? Для того, чтобы Бог мог жить во мне, я мог жить в нем. Во-вторых, благовонное курение призвано давать святым способность всегда торжествовать во Христе. Без этого благовония, то есть если мы не будем благовонным курением, мы не сможем торжествовать в Боге. Что, в свою очередь, дает познание Бога и способность быть носителем возмездия для спасаемых и для погибающих. 2 Коринфян 2:14-15. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Интересно, что глагол «торжествовать» связан с победой над врагами в лице ада и второй смерти, а вернее, жалом смерти, которым является грех, производящий болезни, нищету, разрушение, одиночество и преждевременную смерть. Таким образом, благовонное курение – это всесокрушающее оружие, которое торжествует над всяким оружием врага. Если мы будем Христовым благоуханием, то это благоухание практически поразит любое оружие врага. В-третьих, благовонное курение призвано радовать и услаждать сердце человека Божия откровением от Бога и отношением Бога к себе как друга. То есть благовонное курение несет информацию от Бога человеку в этом благовонном курении, и Бог представляет в этом благовонном курении себя как друга человеку. Притча 27:9. «Масти курения радуют сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Из данной притчи следует, что благовонное курение призвано раскрыть сердце Бога в его отношении с избранными им человеками, как друга со своими друзьями. В древности другом мог называться только тот человек, с которым заключался клятвенный союз, в котором обе стороны обязались связать себя одной судьбой. А посему Бог, как друг, был воспет в пророческих песнях, в иносказаниях, притч и в прямом обращении к своим ученикам. Песни песни, 5:16, «Уста его, сладость и весь он любезность, вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». Здесь невеста Христа, то есть в лице самой прекраснейшей из женщин, называет возлюбленного своего другом. «Вот, — говорит, — кто друг мой, дочери Иерусалима». Поэтому интересно, что одно из значений слова «любезность» в отношении Бога как друга означает утешение от благоухания разлитой миры. Когда она восхищается, говорит, «И весь он любезность». «Песни песни, 1:2, от благовония мастей твоих, имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». То есть, оказывается, вот эта любезность – это благоухание разлитой миры. Иоанна 15:14-16, Иисус обращается к своим ученикам и называет себя другом по отношению к ним. Он говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Из этого обращения Христа как друга к своим ученикам мы смело можем заключить, что благовонное курение призвано раскрыть все, что Сын Божий слышал от Своего Небесного Отца. Поэтому действительно благовонное курение фимиам – это удивительная информация, которая идет от человека к Богу и от Бога к человеку. Однако это все, что мы можем наследовать через благовоние, как друзья Бога, мы можем наследовать через орудие непрестанной молитвы, и это хорошо видно из притчи. То есть это молитва. То есть во время молитвы мы можем это наследовать или через молитву, которая будет с нашей стороны являться благоуханием. Вот такая интересная притча, которая поясняет эту мысль Луки 11:5-8. Она довольно и достаточно часто проповедуется проповедниками. Они рассуждают в кривь и в кость. «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит». Иногда я задаю такой вопрос, как вы думаете, какой род молитвы самый сильный? То есть люди по-разному отвечают, какой род молитвы самый сильный. Здесь написано, что непрестанная молитва самая сильная, неотступная. То есть, что такое непрестанная молитва? Это неотступная. То есть, если она непрестанная, она просто не отступает. Вот она постоянная молитва. Вот когда мы обладаем вот таким уровнем общения с Богом, непрерываемое грехом, то написано «да». В этой притче мы видим 3 друга представленные. Один друг, к которому пришел другой друг, и пришел с дороги, и он пришел, и ему нечего дать этому другу. Этот ничего не может ему дать. Тогда он идет к другому другу, у которого есть что дать. И он просит для своего друга: «Дай мне». Друг с дороги зашел ко мне, и мне нечего ему дать. А тот друг отвечает своему другу: «Дело в том, что двери уже закрыты, я на моей постели, и дети мои со мною. Я не могу встать и дать тебе». И Христос в этой притче говорит: «Истинно говорю вам, если он не встанет и не даст ему по дружбе, то по неотступности даст ему». И, конечно же, друг, к которому пришел просить хлеба, то есть тот друг – это Христос, который пришел к Отцу просить за нас. То есть он по отношению к нам показывает, что такое друг. Он пошел к Отцу. Отец сказал: «По закону все сделано. Я не могу встать и дать тебе». То есть, и вот именно неотступная молитва или непрестанная молитва, Христос сделался благоуханием. И таким образом написано, он встанет и даст ему, благодаря тому, что он будет просить не просто по дружбе у своего отца, а по неотступности. Это нам он дает по дружбе, но у него он будет просить по неотступности. Однако, подражая Христу, если мы не будем отчаиваться, потому что очень многие дети Божии опустили руки и перестали молиться. Перестали. Они говорят: «Идут годы, я старею, ничего не происходит, зачем это все?» И они опустили руки. Писание говорит: «Истинно говорю вам, если он не даст ему по дружбе, то по неотступности встанет и даст ему». Но Христос будет относиться все-таки к нам как друг. Притча 17.17 говорится: «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Это притча, и здесь не говорится об обыкновенной человеческой дружбе. Здесь, когда слово «любит», если вы посмотрите в оригинале, то это «агапи». А любовь между друзьями – это любовь «филио», греческое слово «между друзьями». «Ты должен мне, потому что ты мой друг». Но друг любит во всякое время. Это друг, вот когда говорится «во всякое время», он не ставит условия, он не говорит, что ты мне должен. Он просто любит и как брат явится во время несчастья. Когда он видит, что мы попались, не слушались, попались в ловушку, приткнулись, дьявол говорит: «Тебе нет прощения». А он явится во время несчастья и говорит: «Паси агнцев моих, но я же предал тебя, я отказался от тебя, я трижды предал тебя». А он ему трижды говорит: «Паси агнцев моих». Он не изменился, то есть он восстанавливает человека полностью, не обращая внимания ни на что. То есть он показывает, что такое друг. Книга «Песни песней» 2.9 говорится, где опять прекраснейшая женщина воспевает своего возлюбленного, называя его другом. «Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Решетка всегда представляет концепцию любви. И здесь написано, он похож на серну или на молодого оленя. И олень или же рога оленя всегда представляют славу. И серна, когда представляется серна, то это животное очень быстроногое. И он говорит, он похож на серну, то есть это говорит о его скорости – быстро помогать, немедленно помогать, приходить на помощь. Вот что означает назначение благовонного курения, в котором Бог представляет себя другом. Когда мы приходим с благовонным курением, Он становится через это благовонное курение нашим другом. В-четвертых, благовонное курение призвано распространять удел человека в Боге и взращивать человека в образ Божий. Книга Осии, пророка Осии 14.7. «Расширятся ветви его, речь идет о Божьем народе, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана». Ливан – это прообраз праведности, то есть благоухание, как от праведности. Обратите внимание, если человек довольствуется своими познаниями о Боге и не расширяется своими ветвями в Боге, а вернее, не расширяет свои познания в Боге, то он не способен будет возрастать в Боге, в мужа совершенного. Такая позиция определяется Писанием как противление Богу и отказ от освящения. Потому что, как святые, мы призваны непрестанно освящаться или же расширяться своими ветвями в Боге и таким образом возрастать в Нем. А следовательно, человек, не расширяющийся своими ветвями в Боге, не может служить пред Богом благоуханием Христовым. Как только какое-нибудь отдельное движение или какой-нибудь отдельный человек принимает позицию довольствоваться в познании какого-либо учения или какой-либо истины, полагая, что они постигли ее во всей полноте, они начинают умирать в Боге и обращаются в деноминацию, выраженную в мертвой религиозной организации, марширующей под знаменами тьмы. Я встречался много с людьми, которых знал раньше, с которыми вырос детьми. Они были очень ревностными, сильными, подающими большие надежды. И потом я встретился с ними лет через 20, с некоторыми через 30. И я увидел закоснелых, мертвых религиозных чиновников. Они говорят, вот то, что мы познали, притом с гордостью мне говорят. Почему они мне это говорят? Потому что я не остановился на том познании и продолжаю углубляться и расширяться. Они мне говорят, как бы с осуждением, упрекая меня, вот то, что мы познали тогда, вот в том мы и остались. И мы никуда не продвинулись. Мы так и стоим в нем, и нам нет никакой нужды. Мы знаем в полноте учения, и нам не надо уже больше вот каких-то апостолов и там дальше всего. Исаия 54:2-3 говорится: «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты расширишься, распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». То есть Богу не нравится, когда его дети довольствуются и не хотят, ну, довольствоваться тем, что они получили сегодня, и говорят: «Все, мне достаточно, не хочу я идти за этот Иордан. Здесь хорошие поля, и я буду пасти здесь». Бог всегда возмущался этому, и его служители в лице Моисея тоже возмущались и говорили: «Да коли вы будете искушать Господа?» Если Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты взял всю землю», а они возьмут немного и все, и говорят: «А зачем? Мне этого хватает. Мне много не надо». Некоторые думают, что они такие умные, когда говорят: «А мне много не надо». Слушай, а кто тебя спрашивает, что тебе надо? Ты чьи интересы вообще представляешь, свои или Божьи? Если ты священник и представляешь интересы Божьи, и Бог говорит: «Я хочу, чтобы это взял», то речь не идет о тебе. А человек все спроецирует на себя, эгоист какой-то. Вот все, не хочу за Иордан идти, мне и здесь за Иорданом прекрасно, есть трава, есть поля, для скота хорошо. Благодарю тебя, Господи, что ты благословил меня, и большего уже и не хочу. А Бог говорит: «Да нет, не это ты должен мое совершенство. Если я тебе сказал, что вот это я назначил, чтобы вы это взяли, я хочу, чтобы вы расширялись, утверждались, и чтобы вы не отчаивались». Он призывает, он вдохновляет, а мы говорим: «Нам достаточно». Вот поэтому мы должны изучать не то, что для нас достаточно, а то, что достаточно для Бога. Мы должны изучать достаток Бога. Если Он хочет, чтобы мы что-то брали, то смотрите с Его позиции, а не с того, что вам достаточно. Есть люди, удовлетворяются, успокаиваются, они готовы болеть, они готовы страдать. Они говорят: «Ничего, будем страдать для Господа, болеть». Но если Бог не хочет, чтобы ты болел, и не если, а Он точно не хочет, то ты должен не сгибаться внутри себя и должен рассматривать болезнь, нищету, разрушение. Ты должен рассматривать врагами, ожидать и активно ожидать, чтобы взять это наследие. Бог говорит: «Распространи место шатра твоего». Как мы распространяем место шатра? Мы начинаем исповедовать, мы начинаем говорить, кем для нас является Бог. Вот то, что делал Давид, он говорил, кем для него является Бог. Не просите исцеления, а провозглашайте, кем для вас является Бог. Благодарю тебя, ты мое исцеление. Если вам надо обеспечение, благодарите его и говорите: «Благодарю тебя, ты мое обеспечение». Если вам нужен покой, говорите: «Благодарю тебя, ты мой покой, ты моя суббота». То есть мы его суббота, а он наша суббота. Мы его дом, а он наш дом. В-пятых, благовонное курение призвано служить для народа Божия защитой от гнева Божия. Числа 16:44-48. «И сказал Господь Моисею, говоря: отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ, стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Обратите внимание, если бы Аарон пришел без этой кадильницы, без курения вот этого благовонного, то Бог его просто бы убил вместе с другими, поразил. Но Моисей знал, что может остановить гнев Божий, справедливый гнев. Он говорит: «Скорей, возьми кадильницу твою, положи в нее курение и пойди заступи общество». Мы, как благовонное курение пред Богом, призваны защищать от гнева Божьего тех, кто находится под нашей ответственностью. И в первую очередь самих себя и свой дом. Когда Аарон очищал храм, производил очищение, он в первую очередь приносил жертву за себя и за свой дом, и только потом за народ. Поэтому, если мы этого не делаем, то мы теряем свое достоинство и свое место в Боге. В силу чего, с одной стороны, мы не выполняем взятые на себя обязательства, с другой, именно поэтому все наши молитвы будут блокироваться Богом, как бы они ни были правильно выстроены с нормами Писания. Мы можем молиться по Писанию, но если этот мотив неверен, если мы молимся без благовонного курения, не преподнесли это благовонное курение, то не остановится Божий гнев. А посему, если наше сердце неправо пред Богом, мы, как благовонное курение пред Богом, трансформируемся в зловоние, в силу чего мы никоим образом не сможем остановить поражение, производимое гневом Божиим. Вот обратите внимание на первое жертвоприношение, которое описано в Писании в Бытие 4:4-5. Здесь говорится: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть, почему Бог презрел на дар Авеля? Потому что сам Авель был благовонным курением. У него было правильное сердце, у него были правильные мотивы. У Каина неправильные мотивы были. Он не представлял совершенство Бога. Он искал свое. Он хотел эксплуатировать Бога для того, чтобы Бог выполнил его желание. Авель же не пришел со своими желаниями. Его сердце было настроено, чтобы выполнить желание Бога и возвещать и представлять Бога. И в силу того, что у него было правильное сердце, Бог презрел, написано, на Авеля и на дар его, а на Каина вначале Бог смотрит на благоухание. Есть благоухание, тогда можешь вносить кровь. А если ты пытаешься умилостивить Бога кровной жертвою и без благоухания, ничего не произойдет. В начале благоухания Бог тебя уже принимает по благоуханию, не по крови, а по благоуханию. Потому что я много слышал таких неверных, то есть толкований: Каин принес не кровную жертву, а Авель, то есть Авель принес кровную жертву, Авель бескровную. Поэтому Бог и не обратил внимания на его жертву. Он принес хлебное приношение. Но мы знаем, что соль не в крови была, а соль была в другом, в сердце. Ведь прежде чем вносить кровь во святилище, надо было внести благоухание. И когда ты благоухание вносишь, и тогда ты не умрешь, твоя молитва не будет блокирована. А потом ты принесешь именно то, что Бог повелел. Бог повелел Авелю принести хлебное приношение. Каин должен был принести хлебное приношение, он был земледелец, а не пастух, и у него не было скотины. И Бог хотел, чтобы он принес ему лучшее из того, что принесет земля, и он принес хлеб. Но надо было, прежде чем приносить этот хлеб, надо, чтобы внести благоухание, вот этот, стать этим курительным составом. Это очень важно, когда мы входим в присутствие Божие. В-шестых, благовонное курение призвано служить знамением Дня Господня Великого и Страшного. Деяния 2, 17-21. Это практически пророчество Иоиля, которое Петр пересказал. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Он говорит о том, то, что произошло, и описывает ситуацию. Вот это то, что вы сейчас видите, это вот исполнение пророчества. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излиет духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что значит «солнце превратится во тьму и луна в кровь»? Потому что это произошло в тот момент, когда они проповедовали. Он говорит, вот это все сбылось. Некоторые говорят, это сбудется перед днем Господним. Но он говорит, и будет в последние дни. И вот эти последние дни, прежде чем наступит день Господень, вот это должно произойти. То есть, во-первых, Дух Святой должен сойти. Люди должны принять Святой Дух. А без Святого Духа мы не сможем быть вот этим курительным составом. То есть, вы знаете, что огонь, который брался с жертвенника, это был прообраз Святого Духа. Потому что огонь, который был на медном жертвеннике, он сошел с неба. Это не был обыкновенный огонь. Это был сверхъестественный огонь, который зажегся на жертвеннике и зажег жертву. И после этого израильтянам повелевалось поддерживать огонь. Его поддерживали гаванитяне. Они приносили постоянно дрова и постоянно подбрасывали. Жертвенник горел непрестанно. Он не угасал ни днем, ни ночью. Но огонь, которым загорелся, был божественным, сверхъестественным. И для того, чтобы приносить Богу это курение, нужно было взять с жертвенника угли, огня, положить этот огонь в кадильницу, а потом вот этот курительный состав бросить на этот огонь. И тогда этот огонь взмывал, вот это пожигал. И этим огнем являлся прообразно Святой Дух. Теперь он говорит, я изолью вот этот Дух, и тогда что произойдет? И тогда произойдет курение дыма. То есть я произведу знамение вот в этом составе, когда на него будет брошено все. И тогда я покажу, когда Дух Святой сойдет на них, я покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму. Это говорит о том, что мы как свет станем мраком для тех, кто не захочет, откажется призывать имя Господа. Мы станем тьмою для них. Амоса 5, 18, 20. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». То есть, потому что это уже возмездие. В этом курении будет возмездие для определенных людей. Здесь выше мы читали, что прежде, нежели наступит день великий Господень, то есть, когда вот это будет происходить, это знамение, то будет, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А кто не призовет, то вот это для тех мы должны стать тьмою, и луна превратится в кровь, в оригинале в кровопролитие. То есть, свет должен нести Божий суд. Этот состав нес для одних спасение, а для других смерть. Так апостол Павел и сказал, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Дальше он сказал, для одних запах живительный на жизнь, а для других смертоносный, несущий смерть. Вот здесь как раз и говорится об этой смерти и жизни, когда Дух Святой сойдет, как огонь, и тогда этот огонь начнет нас пожирать, как благовонное курение, и мы начнем действовать, как благовонное курение. Для одних мы будем запах смертельный, а для других запах живительный. Всякий, кто будет призывать имя Господне, для тех будет живительный запах, а кто будет отказываться, для тех смертельный. Давайте вспомним, что значит призывать имя Господа. Вот когда Слово Божие говорит, Господь призвал Авраама, этот глагол означает «приказал, повелел», как призыв в армию. Но когда Авраам призвал Господа, этот глагол, хотя один и тот же, но в оригинале это не один и тот же глагол. Призвать Бога означает приготовить свое сердце к слышанию Слова Божия с тем, чтобы немедленно исполнить то, что он скажет. И поэтому Авраам принес жертву и ожидал. И у него было намерение, все, что сейчас скажет Господь, выполню. И когда Господь сказал, возьми сына твоего, Исаака, единственного и принеси мне в жертву». Он немедленно взял его и пошел. «Иди, говорит, в этом направлении, и я укажу тебе одну из гор». То есть он приготовил себя к тому, что бы ни сказал Господь, я выполню. И Бог всегда потребует у нас сокровенного. Так как сердце Авраама находилось в Исааке, он сказал: «Дай мне Исаака, потому что мне нужно твое сердце, а твое сердце сейчас в Исааке». Если твое сердце будет в жене, он потребует жену. Это не значит, что он потребует смерти ее, но он потребует, чтобы он был первый, а не жена. Для Бога важно, чтобы Бог для Авраама был первым, а не Исаак. И поэтому он сказал: «Вот где твое сердце, где твое сокровище, там и сердце». Если твоим сокровищем, не всегда сокровищем являются деньги, иногда сокровищем являются дети, иногда муж, иногда жена, иногда деноминация, иногда наука, иногда искусство. Ну, у разных людей по-разному. У других наркотики, алкоголь, разврат. Смотря у кого что. У некоторых возвышенные вещи, какими бы они возвышенными ни были, призвать имя Господне означает приготовить себя, что Он скажет. А Он скажет: «Сердце отдай мне». Самое главное. И поэтому там, где будет твое сердце, вот эту часть он и потребует. Михея 3:6. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещания. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Вот что означает назначение благовонного курения — служить знамением, прежде чем наступит день Господень великий и страшный. Вот оно будет таким знамением. В-седьмых, благовонное курение призвано служить знамением готовности выйти навстречу Господу, как своему жениху. Книга «Песни песней» 2.13. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Выйти означает осветиться или отделиться от всего несвятого. Святые, акцентированные в первую очередь на евангелизации и на упражнении даров Святого Духа, не являются, да и не могут являться пред Богом благовонным курением. Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, то час отворить ему». Единственное, что делает нас благовонным курением пред Богом, это плод Духа, выраженный в плоде святости. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Евангелизация и упражнение даров Святого Духа прекрасны и хороши лишь в одном случае, когда они являются второстепенными по отношению к принесению Богу плода святости. В-восьмых, благовонное курение призвано сделать имя Господне великим между всеми народами земли. Малахия 1:11. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Эта пророческая клятва Бога говорит о том, что состав благовонного курения призван воцарить Христа над всеми народами земли, а вместе с ним воцарить и тех, кто является этим фимиамом. Практически именно святые, входящие в категорию благовонного курения, призваны посредством плода святости участвовать в воцарении Христа над всеми народами земли. Когда мы отказываемся искать своего, приписывать славу Божию себе и не использовать его помазание для своей собственной известности, мы делаем имя Христа великим в тех границах, за которые мы несем ответственность пред Богом. А посему уже только такая позиция присовокупляет нас к категории святых, входящих в состав благовонного курения, и служит одной из составляющих наше отделение святого от несвятого. Деяния 3.11.12. Посмотрите, каким благовонным курением были апостолы, первые апостолы. Они не приписывали себе и не говорили там, сколько они создали и что они сделали. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Обратите внимание, не сразу отвели от себя, чтобы не привлекать к себе внимание, а привлечь внимание к Иисусу, передать моментально все ему. «Это тот Иисус, которого вы распяли». Это не мы, это Он. Вы Его распяли, Он воскрес, и Его именем этот человек сейчас перед вами ходит. Так что, что вы удивляетесь, что мы, думаете, своим благочестием сделали? Мы такие же, как и вы. То есть умение вовремя отвести от себя, значит, известность, вот, чтобы люди перестали думать, о, какие это великие люди, о, боги сошли к нам в человеческом виде. Павел разодрал одежды и кричал, да какие мы боги, мы такие же, как и вы. Это Он, Бог, мы проповедуем вам Бога. Вы можете делать точно так же, достаточно принять Его. Мало сегодня вы найдете людей, которые бы не использовали помазания и дары Святого Духа и свое положение для своей личной известности, для своих личных амбиций. Меня просто внутри взрывает от гнева вот, за Господа, когда я слышу, как эти пасторы объясняют, чем они занимаются. Ходит фитнес, занимается этим, объясняют, чем они ходят, куда они занимаются, что вот такой он просвещенный, духовный, что он ходит, занимается упражнения какие-то фитнес делает, или еще там описывают, что они ходят на пасторский завтрак, ежемесячный пасторы собираются. Слушайте, кому нужны ваши завтраки? Что народ от этих завтраков имеет, скажите? Или что народ имеет от того, что человек приходит и говорит, я с министром, наш пастор с министром обедал. Да пусть хоть с кем он обедал. Я помню, в нашем собрании один человек, один пастор стал хвалиться о том, что он, значит, ну, с самим президентом обедал, и тот его пригласил. И записки полетели, я не отдал ему. Но в этих записках они говорили, называя его по имени, ты лучше расскажи, был ли ты в приемной Господа. То есть вот это важно, когда человек выходит и рассказывает, я только что от Господа, я только что из Его приемной. Я получил такое чудное откровение, и оно написано в Слове Божьем, потому что это Его приемное. И когда вот человек этим хвалится, тогда другое дело. Но когда он хвалится, или люди хвалятся, вот наш пастор, вот ходил, да пусть куда угодно ходит. Нам важно, чтобы наши пасторы умели входить в Божье присутствие и приносить нам оттуда информацию. И чтобы мы все вместе стали этим благовонным курением. У нас еще есть две вещи. Показать, каким образом создавать его. Мы посмотрели, то есть, что это такое и каково его назначение. Если Бог позволит, то на следующих служениях мы познакомимся глубже, как его иметь и по каким результатам определять, что мы действительно являемся фимиамом. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть». Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.